Сейчас будет время проповеди. Проповедь нашей церкви длится довольно долго, около часа. Почему мы так делаем? Потому что мы очень ценим Божье Слово. В названии нашей церкви нет такого слова, как «библейская церковь». Но мы поистине библейская церковь, поэтому мы ценим Божье Слово. И еще два слова, может быть, кто первый раз, что такое проповедь. Есть разные проповеди, в принципе. Но вот как мы проповедуем в нашей церкви, цель проповеди – разъяснить текст, который записан в Библии. То есть проповедь – это не время, когда я или кто-то другой просто поделится своим личным персональным духовным опытом или своими личными какими-то духовными открытиями. Потому что любой человек, самый замечательный человек, самый праведный человек, все равно человек. Все равно субъективный, все равно может заблуждаться, все равно что-то где-то может неверно понимать. А Божье Слово чисто, драгоценно, в нем авторитет Бога есть. Поэтому, ну, хотя мы, конечно, общаемся, делимся своими мнениями, там, мыслями, открытиями, какими-то там духовным опытом, но во время проповеди хочется лучше несколько слов отсюда прочитать и порассуждать над ними, понять смысл, чем, может быть, тысячи слов рассказать, каких-то историй и всего. Поэтому обычно в проповеди много Библии, когда мы проповедуем здесь. Сегодня будет еще немножко больше. Я решил подготовить проповедь чуть по-другому, чтобы мы больше посмотрели текстов, чтобы Библия еще больше, ну, говорила к нам, чтобы Бог говорил через свое слово. Давайте помолимся. Давайте встанем, помолимся, чтобы Бог говорил к нашим сердцам. Господи, мы приходим к Тебе, Триединому Богу, Отцу, Сыну, Святому Духу. Ты превосходишь наше понимание Тебя, Ты превосходишь величественное творение, землю, космос. Ты такой величественный Бог, но и при этом Ты Бог очень близкий к нашим сердцам. И мы сейчас просим Тебя, пожалуйста, Ты научи нас, каждого из нас, меня в том числе, Господи, наставь. Дай понимание Тебя, понимание истин Твоих, понимание, что Ты хочешь, чтобы в моей жизни изменилось. И, пожалуйста, Господи, я как проповедник молюсь, я знаю, что я несовершенный человек. И я очень прошу, Господи, чтобы Ты уменьшил это несовершенство и возвеличил себя и возвеличил свое слово в проповеди. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Тема моей проповеди я назвал таким образом «Прямая дорога спасения». Прямая дорога спасения. То есть прямая в смысле понятная, ясная, которая не заковыристая, не туманная, не запутанная, а ясная, понятная дорога к спасению, как от Бога получить спасение. И в проповеди сначала я хотел бы вам предложить порассуждать о ложных путях, о ложных дорогах спасения. И затем уже мы посмотрим тексты, которые очень ясно рассказывают эту прямую дорогу. Как же человек может спастись, и от чего, собственно, спасаться нужно. И как это должно, что нужно сделать, чтобы это было применимо к тебе, чтобы это как сработало лично для тебя. Итак, сначала ложные дороги к спасению. Я думаю, что для всех нас очевидно, что, ну, наверное, в нашем веке, особенно когда есть телевидение, есть интернет, каждый из нас соприкасался и будет соприкасаться с большим количеством разных вариантов, как человек может обрести спасение или от чего спасаться. Есть христианское телевидение, есть нехристианское телевидение религиозное, есть в интернете масса-масса всего. Есть люди, которые нас окружают и которые говорят, ну, я вот, для меня спасение вот это, например. Кто-то скажет, там чуть ли не мое спасение в детях, там кто-то скажет, или кто-то живет так деньгами или бизнесом, как кажется, для него это все в жизни, все, что нужно его душе, не только там, чтобы что-то купить. Мы иногда, я не знаю, вы встречали или нет, есть люди на улицах иногда подходят, и они начинают предлагать какие-то варианты. И ко мне домой приходили, например, свидетели Иеговы, есть такая группа людей, которые не верят в божественность Иисуса Христа, не верят в Духа Святого, не верят, что есть ад и так далее. То есть, ну, они приходят и даже Библию открывают и предлагают варианты. Есть много восточных религий, которые за последние, наверное, 20 лет больше и больше сюда приходят в нашу страну и предлагают тоже свой какой-то путь. Путь реинкарнации, например, когда ты умрешь, то потом ты опять родишься в каком-то новом человеке или животном, и потом, если хорошо будешь жить, то потом достигнешь просвещения и так далее. Или масса есть, тут перечислять и перечислять. Есть даже в такие похожие на христианские варианты спасения. То есть это очень много, это распространено. И каждый из нас бомбардируется буквально разными идеями, как спастись от ада вообще, как помириться с Богом, или в частности, как спасти свою ситуацию в своей семейной жизни, или как решить проблему, спастись от какого-то чувства безысходности в своей душе. И предлагаются варианты. Психология, например, очень сильно развивается и тоже говорит, ну, в таком случае лучше так сделать, это спасет семью. Не спаслась, это была неправильная семья, разведись, второй раз выйди замуж, и там все будет хорошо. А это не спаслась, хорошо, некоторые говорят, там, седьмой брак самый лучший брак, ну и так далее. Вариантов очень много. То есть много нас бомбардируют различные идеи о спасении. И очевидно, что большинство из них это просто лжепути. И если это лжепуть, ложный путь, то он приведет нас к ложному спасению. Человек будет думать, что у меня все нормально, если не сегодня, то завтра все наладится, но на самом деле этого не происходит и не происходит. И люди как беспорадни, они не могут понять, как определиться во всем этом, ну вот, резноманите различных дорог, как разобраться. Честно говоря, даже если посмотреть на христианство, я не знаю, наверное, все из нас задумывались, много разных вариантов. Тоже кажется, когда столько разных вариантов церквей, то есть ли вообще истина в христианстве? Что нет единства, нет какого-то вот одного стержня, кажется. Хотя на самом деле это не так. В основных направлениях христианских, таких как православие, католицизм, протестантские церкви, такая как наша, есть одинаковый фундамент. Мы все верим в одно и то же исповедание веры фундаментально. Есть, конечно, различия, но самые глубокие фундаментальные вещи очень, очень идентичны. Вот нас может смущать это количество дорог, но я хочу показать вам один отрывок. Это второе послание Петра. Апостол Петр, один из главных учеников Иисуса Христа, Бог через него создал вот это вот послание, которое он послал, ну, в определенную местность для христиан. И он уже тогда, это было 2000 лет назад, он говорит о этих лжепутях к спасению. Он говорит о лжеучителях. Он говорит о том, что было и до нас. И в будущем Бог предсказывает через него, что будет еще больше различных таких вариантов лжепутей. Лжеучители придут, многие из них будут очень искренно, некоторые неискренно, с каким-то таким, с программой кого-то там обмануть, а другие очень искренно будут верить в то, что не есть правда. Этого будет много. Давайте посмотрим этот текст. Второе послание Петра, вторая глава. «Были и лжепророки, то есть лжепроповедники в народе». Это было уже. «Как и у вас будут лжеучители». Бог очень ясно говорит, это будет. Будет много лжедорог, которые вот что сделают, которые введут пагубные или разрушительные ереси, лжеучения, которые эти лжеучения будут разрушать жизни людей. И Бог говорит, это будет, и мы никак не можем это изменить, Бог это предсказал, есть определенный механизм, который работает в этом мире, есть сатана, который атакует. Когда он приходит и говорит человеку, Бога нет, например, наверное, многие из нас жили, или большинство в Советском Союзе, да? Я был в школе, в классе, наверное, втором или третьем учительница сказала на уроке, Гагарин в космос летал, Бога не видел. И я вдруг, для меня это было величайшим доказательством, что Бога нет. Хотя я тогда верил, что Бог есть. И для меня это как поколебало мою веру. Действительно же, Гагарин летал в космос. Еще другая фраза, наука доказала, Бога нет. Ну, то, что Гагарин летал чуть-чуть совсем от Земли и сделал два круга, по-моему, только вокруг Земли. И очень плохо себя при этом чувствовал, между прочим. И он там не отлетел, даже до Луны не долетел. Это, ну, не считается. То есть, если Бог где-то в космосе просто там, вдруг он за Луной был. Ну, как бы, Бог, конечно, не в этом космосе, не на этом небе, он в духовном мире пребывает. Поэтому он и на Земле, и там в отдаленных точках галактик всяких. Но это был довод, это казалось как разумно. То есть сатана, если человеку предлагает, что Бога нет, это хорошо, но он видит, это не работает. Некоторые люди все-таки, для них очевидно, что есть кто-то. И он это очевидно, это нужно быть сильно верующим человеком, фанатично верующим, чтобы верить в теорию эволюции. Чтобы бабахнуло, и потом появилась потрясающий космос, потрясающая природа, потрясающий человек, невероятно сложнейшее устройство глаза нашего. Вот мы можем все свои жизни взрывать, и никогда замок не построится, мертвый. каменный, а тут живое. Это нужно быть сильно верующим. Люди, которые верят в эволюцию, это по-настоящему самые верующие люди в нашей стране. Но вот не все так могут верить, фактов маловато для этого. Поэтому некоторые понимают, Бог есть. И тогда сатана что делает? Он предлагает как бы свою версию Бога. Окей, раз вы верите в Бога, хорошо, но вы, главное, не верьте так, как правильно верить. В какого-то в лже-бога верьте, в какого-то другого лже-путь спасения. И вот это то, что здесь сказано. Эти лжеучители введут пагубные разрушительные ереси, и отвергая искупившего их Господа Иисуса Христа, то есть их путь будет подальше от Иисуса в результате, они навлекут сами на себя скорую погибель. Эти лжеучители будут наказаны. Может быть, лжеучение еще останется, но представители этих лжеучений, они будут погибать достаточно быстро в жизни уже здесь, и уж тем более после смерти они будут в аду. И многие, смотрите, еще одно пророчество, и многие последуют их разврату. То есть о чем идет речь? О том, что эти лжеучители придут, хотя они отвергаются Господа, они уходят от Него, но многим людям понравится такая идея. Это так написано здесь. Многие последуют их разврату. Их жизнь будет развращаться, разлагаться, гнисть, разрушаться, но они будут идти за этим. То есть людям понравятся эти лжеучения. Другими словами, лжеучения будут популярными. Они будут считаться максимально правдоподобными. Максимально, ну вот как бы, вот это самое христианское что-то будет людям казаться. Вот это точно вот как бы очень духовное что-то. Не так, как вот здесь, а это вот истинно духовное что-то. И поэтому многие последуют их разврату, и через них, через этих лжеучителей, которые за ними пойдут, путь истины, то есть вот этот прямой путь спасения или путь истинного христианства будет в поношении. То есть люди будут говорить, будут такие люди, которые якобы как христиане, будут делать такие вещи, увлекут за собой многих людей, и из-за этих людей, потому что их жизнь будет разрушаться таки, из-за этих, которые себя даже христианами называют или еще как-нибудь, те, которые являются истинными христианами, те, которые по-настоящему, по-библейски живут, даже о них будет плохо говорить. Ну, вы там все одинаковые, мы знаем вас там все. Как-то я в аэропорту проходил таможню, и как раз вот тогда была шумиха вокруг, может быть, вы помните, в Киеве, King's Capital такая была компания, которая одна из церквей предлагала как вариант заработка денег, и потом она рухнула, как пирамида. И я никак к ней не принадлежу, и наша церковь, но когда я проходил таможню, там женщина-таможенник, она со мной говорит, так вы вот такие. Я говорю, ну нет, есть разные, знаем мы вас всех. То есть, и мне приходится, я еще и пастор церкви, представляете, да, то есть, приходится держать ответ за то, что я не делал, не причастен к этому и так далее. То есть это то, что будет. И тут ниже еще много-много написано характеристик этих лжеучителей. Третий стих. И из любостяжания, то есть любовь стяжать или собирать, то есть любовь к деньгам, накопление, то есть для себя. И из такого мотива, и из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. То есть эти люди будут говорить такие слова, которые будут нравиться людям. Они будут их ранить, они будут говорить жесткую правду, а Библия часто ранит нас. И говорит жесткую правду, неприятную нам. Они будут это обходить, они это будут сглаживать, потому что они хотят что-то получить от людей. У них есть любостяжание. Поэтому они будут все менять Божье Слово, извращать его, подстраивать, чтобы свое получить. Дальше написано, суд им давно готов. Бог уже заранее запланировал, он будет судить этих людей, которые не идут по верному пути истины, и он накажет их. И погибель их не дремлет. То есть погибель – это адские вечные муки. Она не дремлет, она готова их принять. Место для них уже там готово. Но это относится не только к лжеучителям. Это относится, конечно, ко всем, кто еще не имеет спасения во Христе. И здесь ниже еще, конечно, очень много характеристик, описаний, подтверждений еще из Ветхого Завета, что они истинно будут наказаны и так далее, и так далее. И я только 15 стих и вам еще прочитаю. Вы можете дома прочитать. Это 2 Петра, 2 глава. Вот еще одна характеристика их. Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, это пророк Ветхого Завета, сына Вассора, который возлюбил мзду неправедную, который ради денег извращал христианство. Ну или тогда это не христианство называлось. Вот это еще одна характеристика. Они оставили прямой путь. То есть они начали предлагать какие-то идеи, которые были бы приятны людям, льстили бы их слуху, были бы понятны, логичны, популярны, сулили бы какие-то хорошие варианты быстрого решения проблем в жизни, для того, чтобы человек не истину искал, не Бога, а просто сделал то, что эти лжеучители хотят. То есть, смотрите, сама Библия, не только наша жизнь, но сама Библия говорит о том, что человек, мы с вами, вот в будущем говорится, будет жить среди многих лжеучителей, среди многих лжедорог. То есть мы будем с этим сталкиваться, и человек должен будет разобраться, где лжедороги, а где истинная дорога спасения. Иногда это настолько нас утомляет, что люди говорят, я вообще этого ничего не хочу. Один так говорит, другой так, не поймешь, кто там прав. Это неудобно. Хотелось бы, чтобы все говорили одно, тогда всем нам комфортно. Да? Мы правы, потому что мы все так верим. Но, честно говоря, большинство не всегда может быть право. Иногда можно всем строем единодушно идти по неправильной дороге. Каждому человеку нужно разбираться, где истинная дорога, а где нет. Это очень-очень важно. Это то, что мы видим в нашей жизни, то, что мы видим в Писании. И еще один вопрос о ложных дорогах. Так как же отличить ложную дорогу от истинной? Это важный вопрос. Как я могу это отличить? Моя тетя ходит туда, я буду с ней. Она хорошая тетя, значит, и то, что она верит, хорошая. Достаточно ли это для того, чтобы найти истину? Или, вот здесь там, вот как обычно, как мои предки делали, этого достаточно или нет? Или здесь там просто все улыбаются, приветливые, и сулят, что все будет хорошо, или я там, мои проблемы решатся, или я стану богаче, или выздоровею. Этого достаточно? Очевидно, что нет. Бывает сложно определиться, какое учение о спасении истинное, а какое сложное, по нескольким причинам. Почему это сложно? Потому что лжедороги, они очень правдоподобны. То есть, когда сатана через каких-то людей хочет извратить путь истины, он не говорит так. Кого он может, он так атакует. Бога нет, все, вопрос закрыт. Но кто так не верит уже? Кто видит факты, которые подтверждают, что Бог есть? И он начинает искать Бога. Разбираться, как же помириться с Богом, как же решить проблему своего греха, как не попасть в ад, почему Иисус умер за меня, что это все значит. Он начинает думать, тогда сатана начинает ему предлагать какие-то такие отклонения от этих всех вопросов. Пусть верит в Бога, но пусть запутается и в неправильного Бога верит, и неправильно понимает спасение, все равно в аду будет. Потому что написано в Библии, и бесы веруют и трепещут. То есть бесы веруют в Бога. Они веруют, что Бог есть, они веруют, что Иисус был на земле, они веруют, что Он Сын Божий, что Он умирал за грехи людей, веруют, и они трепещут, то есть они боятся, потому что они знают, они будут в аду. Просто абстрактно верить, что что-то есть, что Иисус умер за мои грехи, этого недостаточно. Нужно ясно понять, как же я могу обрести спасение. И это сложно сделать, сатана как раз так и делает, что эти лжедороги очень правдоподобны, и они очень привлекательны. Например, чем они привлекательны? Они могут казаться очень логичными. Например, человек, который родился в интеллигентной семье, проработал, например, учителем в школе, не делал каких-то страшных грехов, разбоем на улице не занимался, никого не избивал до полусмерти, не употреблял наркотики, даже не курит, может быть, и не пьет. Он смотрит на себя, он думает, у меня все хорошо, Бог меня явно должен принять в небеса, за что я должен в ад попадать? Вот эти какие-то там преступники, политики какие-то, или еще какой-то там плохой сосед, который там подстраивает плохие... Вот это он в аду должен быть. А я как, мне не за что. И ему предлагается путь спасения. Ты просто чуть-чуть делай больше добрых дел. Добрые дела перевесят твои злые дела, и все будет хорошо. То есть для этого человека это очень логично. Я нормальный, мне нужно просто приложить больше стараний. Я как-то раньше не верил в Бога, теперь я поверил, и теперь как-то, я уже верю, хожу иногда в церковь, все будет хорошо. Это очень логично для него. Это легко воспринимается его разумом. Намного сложнее было бы этому интеллигенту услышать истину, что он грешник, что он при всей своей добропорядочности в рай не попадает. Это очень тяжело, нелогично, больно. Почему еще эти дороги привлекательны? Они нравятся человеку, они комфортны для человека, или они сулят быстрый комфорт. Или они очень популярны, многие так верят. Многие стоят на этой позиции. Или эти дороги спасения, или эта идея спасения, она не оскорбляет человека, как я уже сказал, да? Человек хорошо о себе думает, а Библия скажет, что он грешник ужасный. Это оскорбляет, ему это не нравится. Это унижает его самооценку там, или еще что-то. Поэтому ему это как не подходит, он не хочет это принимать. А лжедорога, наоборот, говорит, с тобой все хорошо, ты чуть-чуть еще потрудишься, вот что-нибудь хорошее сделаешь, и ты вообще будешь точно уже, ну, очень хорошим. И ты будешь спасен. И ты как уверенно шел по жизни, решал свои проблемы сам, с достоинством, с высокой самооценкой. Точно так же добавляешь еще религию. И также с высоко поднятой головой приходишь к Богу, и Бог говорит, ух, какой ты замечательный, ты должен быть в раю. Человеку не нужно разочароваться в себе, человеку не нужно увидеть, что он очень страшный грешник, человеку не нужно увидеть, что его самооценка неправильная, что он не, так, он не представляет из себя такой величины перед Богом. Поэтому, конечно, ему лучше избрать путь лже-спасения, потому что там комфортно, не унизительно, чем избирать путь истинного спасения, которое ранит в самое сердце. Ну и так далее, и так далее. Иногда люди лжеучения это могут воспринимать, что и мое сердце мне подсказывает, моя интуиция ведет меня к этому, или там мои предки, или еще кто-то так верил. Итак, как отличить ложную дорогу от истины? Отличить истинную дорогу спасения от ложной можно по авторитету того, кто говорит об этом спасении. То есть, смотрите, представьте себе ситуацию. Например, наводнение. И вы по радио слышите объявление, внимание, внимание, будет спасение, ну, людей в этом районе, вам нужно собраться там в этой точке, туда прилетит вертолет и будет транспортировать вас. То есть это довольно авторитетное заявление. Но ваш внутренний голос вам говорит, нет, наверное, так не будет. Ваша интуиция вам подскажет, да нет, нет, нужно идти в подвал, прятаться, это более безопасно. Вот я помню, меня так в школе учили, когда будет атомная война, нужно закрываться, там у меня противогаз, если все будет нормально. Или и другие люди, может быть, всегда, когда там что-то стряслось, бежали именно в подвал, а не на крышу. И все, вы видите, идут все, ты что, ненормальный, нужно сюда идти. Ну, предположим, такая фантастическая ситуация. И здесь выбор, что для нас авторитетнее, то, что нам кажется, или привычка наша куда-то ходить, или то, что по радио официально заявили и заявляют постоянно, где будет для нас спасение. Очевидно, какой источник мы выберем, более авторитетный источник несет более точное изложение истины, где спасение. В этом выход. То есть только самый авторитетный источник может дать истинный путь спасения. Поэтому нам нужно проверять, откуда эти знания исходят. Иногда кто-то говорит, я думаю, что мы вообще инопланетяне. Нас инопланетяне сюда засадили. Поэтому Бог, Иисус, это все выдумки. Задается вопрос, как ты это узнал? Да, в одной передаче, там была классная американская передача, вот ее в 3 часа ночи прокрутили, и там вот все, там все доказательства представили. Правда, он не досмотрел, следующая передача уже представляла, что мы там, не знаю, не инопланетяне, а там, я не знаю, что-то другое, какую-то другую версию. Есть такие всякие желтые прессы передач. То есть, когда человек в это верит, ну, это абсолютно не авторитетно. Или человек приходит на вокзал и заходит в вагон и дает такой оборванный листочек, там написано билет номер 23, Киев, Симферополь. Я хочу на море, вот билет. То есть женщина, которая или мужчина, да, она посмотрит, она скажет, все нормально у вас? Как вы могли поверить, что это решает проблему? Должен быть авторитетный билет, то есть у него должны быть символы, которые Укрзалезница, там какие-то водяные знаки даже. То есть источник определяет, где истина. Насколько авторитетен источник? Давайте посмотрим. Это взято из Библии. Здесь же в Петра, перед второй главой, которую мы сейчас прочитали, где говорится, что будут лжепророки. Перед этим апостол Петр рассказывает о том, как они проповедовали истину, где они ее взяли, как они представили путь спасения. Это первая глава 16 стиха. Понимаете, да? Сначала Петр это рассказал, где истина, где истинный путь. А потом он уже сказал, хотя будут много заблуждений. Мы с вами наоборот пошли. Первая глава, 16 стих. «Ибо мы, Петр говорит о себе и о других апостолах, возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа». То есть мы сказали, Бог силен спасать души, и Иисус Христос придет опять на землю, но Он уже придет судить людей. Он был первый раз на земле, чтобы спасать, и пока Он не пришел, Он спасает. Потом Он придет, второе пришествие для того, чтобы уже судить. И вот все это мы вам рассказали, как спастись, и что вы предстанете на суд перед Богом. Смотрите, дальше написано. Нехитросплетенным басням последуя. То есть он говорит, мы не основывали то, что вам передавали, на каких-то баснях, на каких-то вымыслах, на каких-то преданиях чьих-то, на чем-то там личном, персональном каком-то откровении, он где-то там что-то там нашел и носится с этим. Во-вторых, он говорит, он характеризует эти басни, хитросплетенные. Они хитро как-то там переплетены, там сложно, там не разберешься, но оно так все хитро сделано, оно увлекает тебя. Петр говорит, мы не пошли за этим. Есть такие идеи, очень милые, очень правдоподобные, хитросплетенные басни. Он говорит, это очень низкий авторитет, мы не так вам проповедовали. И он высший авторитет показывает. Он рассказывает дальше. Но быв очевидцами его величия, то есть он говорит, мы реально, объективно видели, что Иисус Христос не вымысел, он живой, мы с ним ходили. Более того, мы были на горе Преображения, помните, праздник Преображения есть, на которой Иисус стоял, и он засиял небесным белым светом, и явились ему Моисей и Илия, разговаривали с ним, и потом Отец Небесный сказал, сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, то есть моя воля, он говорит истину, и говорит, его слушайтесь. Петр говорит, мы это реально видели. Мы не просто выдумку какую-то выдумали и вам передали. Мы это объективно реально видели. Мы апостолы, у нас был апостольский опыт такого реального понимания Бога. И мы передали вам этот опыт. И дальше он говорит, ибо он принял от Бога Отца Иисус на той горе Преображения честь и славу, когда от величественной славы принесся к нему такой голос. Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. То есть здесь Петр рассказывает тот случай. И этот голос, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на Святой Горе. Мы там были, мы это видели, это не выдумки какие-то. Из 19 стиха, то есть смотрите, он сказал, есть хитросплетенные басни, это вот источник очень низкого, ну, низкая информация, заблуждение. Есть более высокий, он говорит, это мы апостолы, мы были со Христом, мы это реально видели, вот что мы вам проповедовали. Но дальше он говорит, что есть еще более высокий источник. Да, мы реально видели это все, это объективно, это апостольский опыт, это было реальное чудо, мы слышали голос Божий, но есть авторитетный, более авторитетный источник, более достойный доверия, чем даже наш истинный авторитетный апостольский опыт. И вот что он здесь говорит. Дальше. И при том мы имеем вернейшее или более верное пророческое слово, подразумевает Библию. Он говорит, Библия, Божье Слово пророческое, оно еще выше, чем наш реальный опыт. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему. Это правильно, вы должны бежать к этому Слову, вы должны его исследовать. Как вы должны бежать? С каким отношением? Как к светильнику, сияющему в темном месте. Как к единственному источнику света, который может показать вам истину, который может просветить ну, вещи или какие-то вопросы, которые запутаны, как во мраке, непонятные. Он говорит, даже наш опыт ниже, чем Божье Слово. Поэтому Петр говорит, вы не должны стать, ну там, петровцами, да, за Петром мы тут учение Петра передаем. Вы не должны следовать за нашим просто опытом. Есть более высокая истина или более высокий авторитетный источник информации, это Библия. Поэтому мы должны быть библейскими христианами. Мы должны бежать к Библии как к единственному источнику, который сияет во тьме. Сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакое пророчество в Писании нельзя разрешить или истолковать самим собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой. То, что здесь записано, это не просто вымыслы людей, это Бог через людей создал свое слово. Оно безошибочное, непогрешимое, оно авторитетное, оно богодухновенное. Вот что здесь Петр говорит. Оно не было произносимо только по воле человеческой, скажем так. Но изрекали его святые Божии люди, будучи движимы Духом Святым. Вот это для нас ответ. Существует много ложных дорог, но есть истинная дорога спасения. И нам нужно принять решение и найти эту истинную дорогу. И чтобы ее найти, нам нужно услышать эту дорогу или это описание спасения из самого авторитетного источника. Самый авторитетный источник – это Бог, который говорит через свое слово. Петр унизил даже свой опыт, хотя он был истинный, верный. И уж тем более он унизил хитросплетенные басни, как бы религиозные они ни были. Он говорит, только Слово Божие может открыть нам, как мы реально можем спастись. Как мы можем спастись от ада, или как мы можем спастись от разрухи в семье, от печали на сердце, от чувства безысходности, от страхов. Как мы можем спастись от обиды, которая никак не может, мы никак освободиться не можем. Как мы можем спастись от какой-то раздражительности, озлобленности, от неспособности строить взаимоотношения. Как мы можем спастись от каких-то привычек, которые разрушают нашу жизнь. Божье Слово – это голос Божий к нам. Если мы правильно поймем его, нужно просто включить здравый смысл, и мы поймем. Оно не написано хитросплетенно, оно написано, чтобы мы понимали его. И если мы поймем его, то тогда это даст нам спасение. Так, это первая часть. Ложные дороги к спасению. Так как только Божье Слово может открыть нам истину, оно только объективно, оно только от Бога, потому что именно Бог его создал, и только Он дает спасение, и только Он знает, как его дает. Поэтому нужно прислушаться и из Писания увидеть, как спасение приходит в жизнь. Сейчас мы ответим на этот вопрос. Мы вникнем в Библию для того, чтобы понять, как Библия учит. И я читаю много отрывков, может быть, наверняка кому-то сложновато, когда я первый раз читал Библию, но много таких слов трудно понять. Но основные идеи, я думаю, вам понятны. Они довольно очевидны. Если нет, можете дома просто перечитать еще раз, и вы сможете это увидеть. Я почему предпочитаю это делать? Я бы хотел, чтобы мои комментарии или я тут просто забылись, я был забыт, померкли, но чтобы Божье Слово сияло. Потому что вопрос взаимоотношений с Богом – это я и Бог, я и Его Слово. Поэтому нет посредника какого-то, который должен свою версию предложить. Поэтому нам нужно Божье Слово, поэтому много читаем его. И еще одно послание мы откроем. Это уже писал апостол Павел. Бог через него создал это послание. Послание к римлянам, 1 глава. Несколько текстов я постараюсь успеть изложить вам, и из них, я думаю, будет очевидно, как же именно Бог учит о спасении от, как я сказал, от ада или от любой другой проблемы, от любого другого греха в нашей жизни. 1 глава с 16 стиха. Апостол Павел говорит: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, вести о спасении, мне не стыдно за нее». Некоторым людям стыдно. Такая весть какая-то непопулярная, неподходящая, нелогичная. Но Павел говорит: я не буду за это стыдиться. Кому-то она кажется неподходящей, непопулярной, неприятной, ранящей, недружелюбной, может быть, или еще какой угодно, не слишком древней или еще как-то. Но я не стыжусь благовествования Христова. Почему? Потому что оно, это благовествование, это эти истины о спасении, они именно, это сила Божия ко спасению всякому верующему. Павел говорит: я знаю, что спасает. Именно эта весть спасает. Именно это Евангелие, или в переводе с греческого «добрая весть», вот она спасает. Поэтому хоть другие стыдят меня за это, не принимают, там, фыркают в мою сторону, считают меня сильно там, сектантом или сильно фанатиком, сильно ограниченным, сильно еще каким-то, я не буду этого стыдиться. Потому что это Евангелие истинное, оно от Бога, и мне намного важнее, что Бог обо мне думает, нежели что люди думают. Поэтому я не буду стыдиться, когда они меня стыдят и позорят. В Евангелии сила. И это Евангелие он дальше излагает в этом послании очень-очень подробно. Мы, конечно, не сможем это сделать. С 18 стиха он начинает излагать Евангелие. Кстати, интересно, это послание апостол Павел как писал. Он никогда не был в Риме. Он был во многих-многих городах Римской империи. Но до Рима он не дошел в то время, когда писал. Он позже был уже в Риме. И он хотел попасть в Рим, там уже была церковь, кто-то пошел из христиан, пошел, проповедовал, и люди начали верить во Христа, поклоняться Богу, и образовалась церковь, которая была вне закона, у них не было ни зданий, ничего не было. Они только через несколько столетий уже, они стали, в 4 веке только, они стали как государственной религией, и у них были возможности там много чего делать. Вот. И он хотел туда попасть, и он пишет им послание, это письмо, другими словами, в котором он излагает очень подробно, как он понимает Евангелие. Чтобы когда он потом придет, они уже как были, ну, у них было одно понимание. Они, ну, или как минимум они увидели какие-то нюансы, противоречия, и они бы с Павлом могли это обсудить. Вот Павел вперед пишет это письмо, и он очень подробно им описывает, как же человек может спастись. И вот чего он начинает. 18 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба». Он говорит, мы смотрим, и мы понимаем, через Божье Слово мы понимаем, что как будто бы небеса открываются, и мы видим, что Бог преисполнен гнева. У него есть яростный гнев против, открывается на всякое нечестие или неправду, то есть неправедность, на всякую греховность, на всякое несоответствие людей Божьим заповедям. Гнев Божий горит, он открыт, для нас очевиден, и он горит против неправедности людей. Смотрите, с чего начинается добрая весть. Уже некомфортно. Подождите, я бы хотел сказать, что Бог меня любит, и все будет хорошо, и я не такой плохой, и у меня все сложится в жизни. А апостол Павел по-другому начинает. Вот это Евангелие, которое может нас спасти, начинается по-другому. Если мы хотим пережить перемену в своей жизни, друзья, послушайте, если вы хотите пережить перемену, должно быть больно вначале. если мы всеми силами боремся, чтобы нам было легче, вот мне так трудно, у меня есть проблема, я хочу, мне должно быть легче. Господи, реши мою проблему. И мы ожидаем, Бог просто придет, и все это, у тебя большой долг, хорошо, бери много денег, пойди в банк, заплати кредиты, и еще больше ты до конца дней будешь жить. О, вот это Бог. Мы такого спасения ждем. Но настоящее спасение от того, чтобы быть, ну, не мудро управлять финансами и быть в кредите, который ты не тянешь, или другие все проблемы, чтобы решить это, нам нужно пройти через боль. Бог обычно скажет этому человеку, ты не мудр, ты неправильно распорядился, там, неправильно принял решение в жизни. Ты не молился об этом, ты не зависел от меня, ты не советовался с другими людьми, ты сильно жаждал получить то, что ты не мог реально получить, и поэтому денег нету, что же делать? А, кредит, я возьму кредит, все будет нормально. И потерял работу. Или там кризис случился. Так я же не планировал, я тут ни при чем. То есть, ну я же очень хотел вот эту вещь, которую я хотел на кредит купить. И теперь я как раб этого кредита. То есть и Бог будет, чтобы решить проблему кредита. Бог и деньги может дать, это не проблема. Но Он прежде поговорит с сердцем, и Он покажет, что сердце в неправильном состоянии. Даже сейчас решить проблему кредита, человек другой кредит возьмет через время. Поэтому для того, чтобы мы решили какие-либо проблемы, когда мы устали, когда мы уже устали от боли, нам очень-очень трудно. И мы молимся Богу о спасении. Мы должны понять, нам еще чуть-чуть больнее должно быть. Как операция, да, у вас болит аппендицит, вам нужно разрезать и сделать операцию, и потом ходить тяжело, больно, швы и все остальное. Но это реальное спасение. Хотя какой-то доктор может прийти к вам и скажет, да ты не переживай, это всего лишь аппендицит. Обычно от этого не умирают. Вот обезболивающий, просто кали в это место, все будет хорошо. И вы этого доктора очень полюбите. Такой хороший доктор. Вот тот, операция. А этот пришел, укольчик, и все, ничего не болит. Вот это хороший доктор реально. Мне он приятен, я хочу быть с таким. Ну, несколько недель вам будет этот доктор нравиться. И потом все. Докторы вам уже не нужны будут. Это очевидно, нам нужно пройти через боль. Павел так и начинает Евангелие. Он говорит, Бог реагирует на то, что мы неправы. У нас есть неправедность, мы греховные люди. Открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей. И вот люди характеризуются подавляющих истину неправды. Они видят истину, но им она неприятна, она их ранит. И они ее пытаются утопить, как в болоте, и налить, насыпать там красочки красивые, чтобы, ну, никаких проблем нет. Они хотят подавить истину, они не хотят неприятную истину слышать. Смотрите дальше. А почему Бог их так характеризовал, что они подавляют истину, топят истину? Дальше Павел это разъясняет. Вот почему. Ибо что можно знать о Боге, явно для них. То есть о Боге, то, что Бог есть, это достаточно явные вещи. Это настолько явно, что написано тысячи трудов атеистических, чтобы доказать, Бога точно нет. Про Бабу-Ягу не пишут такие книги, да? Бабы-Яги точно нет, это сказка. Ну, есть, ну, как бы, нет, никого это не волнует. У меня нет никакого личного отношения к этой Бабе-Яге. А к Богу есть личное отношение. Бог нечто говорит мне. Мне очевидно, Он есть, поэтому я должен создать теорию эволюции, которую подхватит весь мир. Я напишу много трудов, я создам коммунизм, социализм, что угодно, чтобы доказать, что религия опиум для народа и так далее, и так далее. Я докажу, что это все, Бога нет. Мне неприятно, потому что Бог приходит и показывает, я есть, и смотри, в каком состоянии твое сердце. А мне это неприятно. Поэтому он здесь говорит, они подавляют истину, потому что, что можно знать о Боге явно для них, это реально видят. Потому что Бог явил им. Бог работает с каждым сердцем, и Он показывает себя, что Он есть. С самого детства Бог являет себя нам. Ибо невидимое Его, вот это Его невидимое превосходство, Его вечная сила, какой Он обладающий огромной силой, которая создала всю Вселенную, все галактики, всю мощь, все молекулы, атомы, гены, и до микромира и до макромира. Бог над всем этим. Это видно. Это становится очевидно. Дальше написано, и божество Его, то, что Он не такой, как мы, Он Бог, Он нас превосходит. И вот это от создания мира, то есть для нас с вами, от нашего рождения, через рассматривание творений, то, что нас окружает, это видимо. То есть Бог показывает себя, нам становится, просто нужно включить здравый смысл и логично верить, что кто-то сотворил этот мир, нежели верить, что просто взрыв произошел. Когда мы идем на пляже и находим очень... Циферблат находим, потертый, просто циферблат, не часы даже. Мы скажем, смотри, как пески миллионы лет терлись здесь, и создался циферблат. Да, но если мы будем вместе идти, то, может, вы себе лично так скажете, а другой скажет, ты псих. А если там будет механизм часовой, который еще тикает, например, то мы тогда скажем, ну, это полное безумие. А наш мир, это не часы, это миллиарды таких часов. Это колоссальная сложность. Поэтому верить, что Бога нет, это, я уже говорил, нужно быть сильно верующим человеком. Смотрите дальше. «От создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Люди безответны. Они ничего Богу не смогут представить. «А я не знал». А я недопонял, а я родился там в такой период, когда там учили теории эволюции, а не о Боге. То есть Бог скажет, нет. Каждому человеку в любое время, в любой стране Бог сам, Бог являет себя. Люди понимают, что есть Бог. И потом они должны искать, какой Он и какой путь спасения. Но люди не так реагируют часто. 21 стих. «Но как они, познав Бога», то есть они увидели, Бог есть, «не прославили Его как Бога». Они не захотели сказать, это Бог. Он величественный, он славный, он превосходящий, ему нужно покоряться, его нужно слушаться, его слово авторитетнее, чем мое, его логика лучше, чем моя, его слова мощнее, истиннее, чем мои слова, и поэтому я должен слушаться его, исследовать за ним и жить по его заповедям. Не-не-не, мне это не подходит. Я современный человек, я не собираюсь ни перед кем присмыкаться, меня это унижает, меня это ранит. Мой крестный, очень хороший человек, я очень любил его. Он работал в научно-исследовательском институте, его жена была еще в Советском Союзе с делегациями на все Олимпиады, ездила по всем за границей. К концу своей жизни он полностью спился. И однажды, когда он пришел не ко мне, к моей семье, я просто ему помогал, ему нечего было есть. И просто нужно было дать ему картошки из погреба достать. И когда мы шли, и он выпил перед этим, и пока мы шли туда, он за 15 минут полностью приходил в глубину. В опьянение очень большое. И я говорил с ним, и он говорит мне, Коля, я не нуждаюсь ни в каком костыле психологическом, я готов выдержать реалии этого мира, я не нуждаюсь, я не слабак. Потом через какое-то время нашли его мертвым в его квартире, и никто не знал несколько дней. Но он не, ему это, его жизнь вся кричала, что у него разрушена жизнь. Он не хотел это признать. Сердце человека... Даже когда кажется все разрушено, оно все равно может этого не признавать. Это неудобно, я хочу о себе высоко думать и тому подобное. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, не подчинились Ему и не возблагодарили, Господи, это жизнь от Тебя, это Ты заботишься обо мне, и я почитаю Тебя, я буду слушаться Тебя. Но результат, они осуетились, наполнили всякими глупыми идеями свой разум, осуетились в умствованиях своих и омрачилось, наполнилось тьмой несмысленное их сердце. Называя себя мудрыми, обезумели. Вот эта ситуация, это начало. Дальше можно еще читать, как описывается греховное состояние человека, каким последствиям приходит, как новые и новые волны греха приходят в жизнь человека и разрушают эту жизнь. И он не хочет думать, что проблема в том, что я неправильно к Богу отношусь. Проблема в том, что Бог явил мне себя, а я не захотел покориться Ему. Я не захотел почтить Его как Бога. В лучшем случае я согласен, чтобы Бог был у меня как часть моего хобби, как часть моей религиозной жизни. И пусть этот Бог не контролирует всю мою жизнь. Он мне не господин. Это такая человек религиозный, но который Бога все равно отверг. И этим людям, мы все такие люди. Когда нам трудно, нам не хочется думать, что проблема в том, что мы увидели Бога и не захотели покориться Ему. И нам трудно. Но Бог здесь ясно показывает, что люди, которые живут в таком состоянии, на них открывается гнев Божий. Бог гневается против такой неправедности. Почему Он гневается? Бог настолько святой, настолько чистый, настолько праведный, настолько безукоризненный, более того, настолько благой, заботливый о нас, что когда мы не хотим Ему покориться и просто признать реалии, Он Бог, а я не Бог. Это просто реальность. Мы это не хотим, мы хотим себя обожествлять и Бога унижать, это очень оскорбляет Бога. Это не нужно никого убивать, не нужно грабить, не нужно там страшнейшие вещи делать. Просто можно игнорировать Бога, и это оскорбление Бога. Он жизнь нам дал. Не мама и папа нам дали жизнь. Жизнь там зачалась через маму и папу, потому что Бог. Мы дышим ночью, сердце бьется, мы не контролируем. Бог заложил этот механизм в нас. И Бог постоянно это контролирует. И Бог защищал нас от того, чтобы в детстве нам глаз качеля не выбило и просто бровь рассеклась. Или чтобы нас не сбила машина, когда она рядом проехала. Или еще много-много вещей, которые мы и не заметили, а Он защитил. И против этого Бога человек говорит, я пока это там для тех людей, я до пенсии пока погуляю так нормально, а потом уже буду спасение искать. И не будет человек искать спасение. Это оскорбляет Бога, поэтому это справедливый гнев Божий. Во-вторых, у Бога есть справедливость. Написано в Библии, что если человек согрешит, то справедливое наказание за это смерть вечная, это адские муки. И это не преувеличение, это не то, что Бог какой-то злой там. Это просто справедливо. Грех настолько оскорбителен против Бога. Грех Адама и Евы разломал мир, который Бог создал. Появились болезни, убийства, ненависть, предательство. Этого не было, когда Бог сотворил мир. Наш грех каждый день, милый, просто обман, такую же мощнейшую силу разрушительную в себе несет, как Адам и Ева согрешили. Не они виноваты просто, что мы грешники. Мы сегодня грешим, и мы свою вину продолжаем. Это разрушительно, поэтому это справедливо. Бог гневается справедливо. Он очень святой, мы сильно его оскорбили. По сравнению с его святостью, каждый здесь в этом зале грандиозно греховен. Невероятно. Мы всю жизнь будем, если захотим, познавать, насколько мы греховны. Если нам кажется, мы не очень греховны, ну, по сравнению с другими людьми, может быть. Но если мы смотрим на того Бога, какой он есть по-настоящему, мы поймем, что мы очень греховны. И поэтому это справедливо, что Бог гневается против этого. И справедливость в его сердце взывает, грех должен быть наказан. И это наказание – это ад, который приготовлен уже. И ад, в который попадает человек и никогда оттуда не выйдет. И он вечно, этот гнев Божий там будет гореть на человека. Друзья мои, вот от чего нужно спасаться. Не просто от того, что я болею, Бог мне с болезнью поможет. Не просто у меня проблемы в жизни, говорят, Бог решает эти проблемы. Это тоже, да, это слава Господу, он милостивый, он любящий. Но это очень второстепенно. По-настоящему спасаться нужно от гнева Божьего. Он навис над людьми. И это не гнев человека. Это не гнев там самого авторитетного человека в этом мире. Это гнев Бога. Это очень страшно. Вот с этого начинается добрая весть. Она ранит нас. Лжеучители так не будут учить. Но Писание, вот смотрите, я прочитал. Павел с этого начал, он начал об этом говорить. Давайте посмотрим дальше. Во второй главе, у меня уже нет времени читать, я просто сделаю такой обзор. Во второй главе Павел рассуждает, он пишет это людям, которые были очень религиозны. И он говорит, он здесь объясняет, друзья мои, религиозность вас не спасет. Добрые дела, религиозные обряды ничего вам не дадут. Вот как написано, 2 глава, 17 стих. Вот ты называешь себя иудеем, например, иудей религиозный. Вот я иудей, я религиозный человек. И успокаиваешь себя, у меня все нормально, гнев против меня не горит. Успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом. Бог же, он принадлежит, ну это ж наши предки верили в него, я из избранного народа. Дальше он говорит, и знаешь волю его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона. Ты говоришь такие хорошие вещи, библейские достаточно. И уверен о себе, что ты путеводитель слепых, ты кому-то даже можешь рассказать правильные вещи из Библии. Ты думаешь, что ты свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. И смотрите дальше. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Ты-то так не живешь. Ты знаешь закон, ты можешь это передать, ты знаешь, как правильно поступать, но ты так не живешь. Проповедуя не красть, крадешь, говоря, не прелюбодействуй, не изменяй жене своей. Прелюбодействуешь, хотя бы в мыслях своих. Гнушаясь идолов, идолам поклоняться нельзя, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. То есть ты хвалишься, я разбираюсь, я могу поговорить, а то, как ты живешь, это бесчестит и оскорбляет Бога. Поэтому религия, добрые поступки наши никогда не решат проблему. Грехи остаются. И даже если мы скажем, у нас очень много добрых поступков, и у нас их больше, чем плохих, наверное, таких людей нет, я думаю. Но представьте, как у нас справедливость работает в нашем государстве. Вот предположим, вы что-то сделали плохое, вас судят за воровство, например. И вы на суде говорите, ну, вы знаете, я на Олимпиаде выиграл в 4 классе, я хорошо закончил университет, я бабушку через дорогу, вот буквально сегодня, ну или вчера, пока вы меня арестовали, перевел. Что судья скажет? Молодец, мы тебя зато не судим, мы тебя за воровство судим. И вот приговор, 5 лет в тюрьмы. Подождите, как же, ну у меня же добрых дел больше. Замечательно. Мы рады, что ты не вообще во всем злой, но мы тебя справедливо накажем за этот поступок, и от тюрьмы ты никак не избегаешь. Поэтому Павел говорит, что никакие добрые дела, никакая религиозность не спасает нас. Дальше, 3 глава. Он здесь, я пропускаю, у нас нет времени все читать. С 9 стиха он еще глубже углубляет эту идею, что мы очень греховные. Он говорит, 3:9. Итак, что же, имеем ли преимущество мы, религиозные люди, над нерелигиозными? Нисколько, ни капельки. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины, как люди религиозные или нерелигиозные, все под грехом. Как написано в Ветхом Завете, нет праведного ни одного. Нет разумевающего, нет хорошо понимающего Бога. Люди сами по себе не таковы. Дальше вообще невероятно. Никто не ищет Бога. Бог побуждает нас искать. Наши сердца такие, они злые, они хотят убегать от Бога. Я пастор церкви, я 20 лет христианин. Я до этого еще лет 5 серьезно думал о Боге, искал Его. И я могу сказать, что мое сердце в отрыве от Бога и сегодня бежит от Бога. И есть тенденции, есть искушения, есть желания в сторону. И я просто славлю Бога, который держит мое сердце и направляет за собой. Поэтому сам человек не представляет себя величины такой. Библия так говорит. Дальше, смотрите, все совратились с пути, с истинного пути. Все до одного негодны. Они ничего себе не могут представить. Если они увидят Бога, Бог не оценит никого из людей. Самого праведного человека оценит, как того, против которого горит гнев и его справедливое место в аду. Мы все негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Даже то добро, которое мы делаем, мы часто делаем его эгоистично, неверно, не с правильной мотивацией. И так далее. Тут еще дальше написано 18 стих. Нет страха Божьего пред глазами их. Они не благоговеют перед Богом. Они не любят Бога. Они не почитают Бога как Бога. Они не дорожат Богом. Они не ревнуют о том, чтобы особенно честь Божья была отстоена. Они часто за свою шкуру ревнуют. За себя переживают. Это как общая характеристика нас с вами. Это про меня написано. Если бы не Бог спас меня, если бы не Бог держал мое сердце сегодня, это то, что я из себя представляю. Хотя я закончил школу, я закончил университет, я никого не убивал. Я не был наркоманом, я не был алкоголиком, там и еще кем-то там я не был. Но этим всем не нужно быть, чтобы быть таким грешником. Я был вот таким грешником. Поэтому рядом с алкоголиком я могу стоять спокойно, даже сегодня. Я не лучше его. Иисус лучше нас. Он нас спасает, Он выход для нас, но я не лучше. И 20 стих написано, потому что делами закона или религиозными поступками не оправдается перед ним никакая плоть, ни один человек. Ибо законом или праведными стандартами лишь высвечивается наш грех, познается грех. Смотрите, я еще раз это прочитаю. Это заявление Бога, не мое. Смотрите, делами закона не оправдается перед ним никакая плоть. Если кто-то сейчас думает, я приду, и он увидит мои добрые дела, и я ему их покажу, и буду оправдан, и гнев меня не коснется, это неправда. Бог ясно это говорит. Это неправда. Ни один человек не оправдается. Ниже в этой главе еще написано, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Он тут много-много утверждает. Вот это начало доброй вести, друзья мои. Нестандартная добрая весть. Необычная. Не такая, тебе плохо, помедитируй, тебе сразу станет хорошо. Тебе плохо, выслушай еще такую, проглоти пилюлю еще более горькую, чем ты испытываешь. Ты грешник, Бог невероятно святой, Он гневается против тебя, и Он ведет тебя, ну не ведет, но ад приближается по мере того, как ты движешься к смерти своей, и ты пойдешь в ад. Вот это то, от чего нужно спасаться. Вот это то, о чем христианство. Вот это суть христианства. Спасаться нужно от гнева Божьего, от войны с Богом, от вражды против Бога, от противостояния Богу, самого, которое облекается в самые интеллигентные, милые, праведные одежды. А вот теперь еще два отрывка мы посмотрим, и на этом я уже закончу. Пятая глава послания к римлянам. Апостол Павел формулирует очень сжато, как мы спасаемся. Как же из этого состояния спастись? Бог святой, я грешный, Он гневается против меня, я никак не могу решить эту проблему, я в безысходности, тогда мне нужен кто-то извне, кто спасет меня. Извините, еще к третьей главе я хочу вернуться, здесь тоже краткая такая формулировка, стих 23. «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей», то есть лишены праведности перед Богом, все негодны. И вот теперь 24 стих. «Получая оправдание даром». Мы виновны. Как нам перестать быть виновными перед Богом? Как нам быть оправданными? Здесь есть слово «это приходит даром». Мы это никак не можем заслужить. Мы никак не можем что-то там такого великое сделать перед Богом, чтобы Он сказал, ну такой же хороший человек, ладно, закрою глаза на грехи. Тогда бы Бог согрешил, если бы так сделал. Это было бы несправедливо, нечестно. И здесь говорится, мы получаем оправдание даром, как? По благодати. Благодать – это незаслуженный дар от Бога. Это то, чего мы не заслуживаем, а Бог решает нам это подарить. И вот дальше написано. Искуплением во Христе Иисусе. Он выкупает нас из рабства. Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы выкупить нас из рабства вины, из рабства, когда мы жили под гневом Божьим, из рабства греха, из рабства будущего адских мук. Он пришел, чтобы выкупить нас. Искупление – это просто выкупить, как раба. И тут дальше написано, что Он сделал. «Которого Бог, этого Иисуса Христа, предложил или отдал в жертву умилостивления». То есть Иисус Христос, когда пришел в этот мир, Он Сын Божий, Он Бог, Он стал человеком, это колоссальное чудо. Он прожил здесь на земле абсолютно праведно, не сделал ни одного греха. Он не был виновен перед Богом. Когда его арестовали, когда его повели на Голгофский холм, на котором его распяли на кресте, перед чем его бичевали, бичами били по спине, вырывали куски кожи сзади, издевались над ним, надели на него такую мантию, когда издевались, как будто бы царская, которая вся эта кровь, которая была у него на спине, она просто засыхала и прилипала к этой мантии. Потом эту мантию срывали, это опять потоки крови. Ему одели терновный венец такими иголками, насадили на голову, пробили вену, у него все лицо было в крови. Солдаты, когда издевались над ним, они брали палку, и они били его сзади по этому венцу. Били его по голове и говорили: раз ты пророк, давай предскажи, кто тебя ударил. То есть издевались невероятным образом. Все ученики его оставили, все апостолы его бросили. Один из них, Иуда, предал его. Он был один. Перед тем, как его начали мучить, он был в Гефсиманском саду, и он молился Отцу. Он абсолютно святой, чистый, не хотел ничего общего с грехом иметь, не хотел брать на себя грехи людей, не хотел быть обвиняем в наших грехах. И когда он молился, это было такое колоссальное моральное напряжение, что его капиллярные сосуды здесь лопались, и с потом текла, капала кровь на камень. Это его напряжение. И он, несмотря на все это, добровольно идет и отдает себя в жертву. Он мог в любой момент избежать, он Бог, он обладал всей силой, но он добровольно, он решил проявить любовь к людям. Но он отдает себя в жертву, его арестовывают, его ведут. Пилат ему говорит, Пилат — это римский начальник, который там был, он говорит: чего ты молчишь передо мной, я имею власть тебя отдать на распятие или освободить. Иисус очень спокойно стоит и говорит: ты бы не имел никакой власти, если бы Отец тебе небесный не дал. Он не присмыкается, он не умоляет о спасении. Он прямо идет умирать за наши грехи. Потому что мы никак не можем решить эту проблему. Мы будем наказаны в аду. Кто-то вместо нас должен быть наказан. Этот ад должен быть сжат и излит на Иисуса Христа. И это то, что произошло. Весь гнев Божий, который справедливо должен изливаться на нас, Иисус Христос взял на себя. Вот почему Он умер на кресте. Вот почему Он пришел в мир. Без этого мы не были бы спасены. Он не просто хороший человек. Он не просто человек, который показал хороший нам пример, и мы можем лучше становиться, когда на него смотрим. Он Сын Божий, который взвалил на себя грех всего мира. Твой и мой грех, каждый грех. Миллионы наших грехов, которые мы с тобой даже не знаем за собой, а мы их сделали. И поэтому Он умер на кресте. И поэтому Он был погребен. И поэтому Он воскрес. Он не был виновен в грехах. И поэтому смерть не могла его держать, и ад не мог его держать. Он выскользнул оттуда, потому что он сам был чист и свят. Он страдал не за себя, не за свои грехи, но за твои грехи. Он умирал за твои грехи, за мои грехи. И поэтому он воскрес. И он 50 дней являлся апостолом и ученикам, сотням учеников. И он говорил: я жив, я был мертвый, я воскрес. Итак, идите по всему миру и проповедуйте путь спасения. Никто не может спастись, кроме как кто поверит в Иисуса Христа, поверит в каждую истину, которую мы здесь прочитали. Что Бог святой, что человек очень греховный, что гнев Божий горит, что человек в безысходности не может решить проблему, что Бог, несмотря на все это, решил любить людей. И Он доказал это тем, что Иисус пришел и умер за наши грехи. Идите и проповедуйте, в этом путь спасения. Никто не спасется религиозными обрядами, никто не спасется добрыми делами, никто не спасется реинкарнацией, ее нет, человек умер и сразу на суд. Никто не спасется ничем, всем остальным. Спасение только через Иисуса Христа, только через то, что Он сделал. Заместительная жертва умилостивления. Заместительная, она заменила нас. Не мы в ад поможем, если мы верим во Христа, мы не попадем в ад. Он побывал вместо нас в аду. Как бы этот адский гнев был излит на Него. Это заместитель, искупитель, она выкупает нас из рабства. Это умилостивляющая жертва, которая гнев Божий умилостивляет. Всякий человек, который так верит в Иисуса Христа, который покоряет свою жизнь Иисусу Христу, гнев Божий не горит против этих людей. У этих людей мир с Богом. Я прочитаю еще этот текст и буду заканчивать. 5 глава. Павел подводит итог, он говорит: «Итак, оправдавшись верой в этого Иисуса Христа, в эти истины, мы получаем оправдание, нет вины. Мы имеем мир с Богом». Это не какой-то пастор сказал или мое сердце мне сказал. Бог говорит. Если мы через Христа оправдываемся, если мы полагаемся на Христа, нет мне, Боже, спасения, но Сын Твой умирал за мои грехи. Прости меня. Спаси меня от вины, спаси меня от ада, спаси меня от твоего гнева. Я не хочу так жить, я хочу жить по-твоему, я хочу жить по твоим заповедям. Дай мне силы для этого. Всякий человек, который серьезно в сердце, у него есть эта вера, и он молится, естественно, так Богу. И, естественно, он будет жить по-другому после этого. Все эти люди получают мир с Богом. Бог так говорит. Через Господа нашего Иисуса Христа. Не через эту церковь или ту, не через этого проповедника или того, не через добрые дела или обряды. Через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верой и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим, и хвалимся надеждой славы Божьей. Мы хвалимся, что мы войдем не в гнев Божий, но в славу Божью, в небеса будем с Богом. Мы хвалимся не собой, мы хвалимся Иисусом Христом. Не своей праведностью, но Его праведностью, которая нам была засчитана. Своей праведностью самый лучший Христ. Я пастор церкви. Сегодня, если бы я предстал перед Богом и на основании своей праведности Бог меня судил, я был бы в аду. Поэтому я радуюсь не о своей праведности. Я радуюсь о праведности Иисуса Христа, которая мне засчитана. Бог в этом доказал свою любовь. И последний отрывок, в котором говорится о том, что должен сделать человек. Я уже сказал, он должен уверовать, но здесь есть еще одна формулировка. Римлянам 10 глава с 8 стиха. Но что говорит Писание? Что говорит нам Бог? Близко к тебе слово. Каждый, кто здесь был, все услышали это слово, оно близко. Даже в устах твоих можно говорить об этом, и в сердце твоем. То есть слово веры или слово о вере в Иисуса Христа, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, вот что должен сделать человек. Если он уверует, он будет говорить о Боге, для него естественно. Устами исповедуешь Иисуса Господом, он будет молиться, исповедовать: Иисус мой Господь. Он не просто палочка-выручалочка, которая должна решить мои проблемы. Он мой Господь, я хочу покориться Ему, я хочу спастись. И сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то есть Иисус и умер, и воскрес, Он действительно истинный Сын Божий, и поэтому может спасти меня. Написано, то спасешься. Если ты веришь, и если это часть реальная твоего сердца, и ты будешь молиться, исповедовать, то есть, другими словами, говорить словами, что это мой Господь, Бог даст тебе спасение, и ты будешь иметь мир с Богом. Потому что сердцем веруют к праведности. Праведность дарится нам, вменяется, засчитывается нам. А устами исповедуют ко спасению. А уста подтверждают, или наши слова подтверждают, что наша вера истинная. Мы не просто там себе глубоко в сердце что там почувствовали. Я теперь ученик Иисуса Христа, я хочу жить для Него. Это будет очевидно для людей. Я следую за Ним. Я изменяю курс своей жизни. Таким образом, апостол Павел излагает эту прямую дорогу спасения. Она не заковыристая, она очень простая. Бог святой, мы грешные, Бог гневается, ад готов для нас. Мы ничего с этим не можем сделать, но Бог любит нас. И поэтому Он послал Сына Своего Единородного, чтобы Он страдал вместо нас на кресте. Адские муки, справедливость была, восторжествовала на Иисусе Христе, но не каждому это засчитывается. А только тем, которые верят в это, покоряются так этим истинам, относят их на свой счет, и тогда их жизнь меняется. Эти люди получают спасение. Так учит Библия. Друзья, если вы услышали что-то, и вы думаете, это просто мои слова, можете это забыть. Я не хотел проповедовать себя здесь или нашу церковь. Все, что я старался, это проповедовать Божье Слово. Давайте помолимся. Величественный Боже, святой, чистый, непорочный, величественный, в каждом качестве, которое в Тебе есть, в Твоей любви, в Твоем милосердии, в Твоей доброте к нам, в том, как Ты заботишься, чтобы являть Себя каждому сердцу. Боже, мы преклоняемся перед Тобой. Ты великий Бог, мы Твое творение, Господи, мы не боги. Мы преклоняемся перед Тобой, мы славим Тебя, Ты достойный славы, Ты грандиозный Бог. И мы благодарим Тебя за Твое Слово, которое ясно открывает нам путь спасения. Спасибо, Господи, за то, что Ты так любишь нас, что Ты готов, даже когда нам трудно, еще больше ранить нас и сказать, что наши трудности из-за нашего греха, из-за нашего бунта против Тебя, из-за отсутствия мира с Тобой. Но спасибо, что Ты не только ранишь, но Ты показываешь выход, Ты показываешь нам Господа нашего Иисуса Христа, Ты показываешь, как Он умирал за нас на Голгофе, как Его распинали вместо нас на кресте, как Он взял на Себя вместо нас тот гнев, который нам по справедливости должен быть засчитан, но Он взял на Себя этот гнев Твой. Мы благодарим, что на Нем Ты справедливость Свою восстановил. Это в том, что каждый грех был наказан в Иисусе Христе. И спасибо, Господи, что Ты настолько любишь нас, что Ты говоришь к нашим сердцам, И ты говоришь, что если мы веруем в Тебя, если мы веруем в Иисуса Христа, верим во все эти истины, то Ты простишь наши грехи. Господи, пожалуйста, прости меня за все мои грехи, которые у меня есть. Я благодарю Тебя, что я ясно понимаю, что я сегодня, как бы моя жизнь ни изменилась уже, но я не могу войти в небеса на основании своей праведности. Моя праведность ведет меня в ад. Прости все мои грехи, Господи. Я хочу надеяться на праведность Иисуса Христа, на то, что Он дарит, на Его заместительную жертву. Благодарю Тебя, Господи, что Его кровь сильна спасать от всякого греха. Аминь.